Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова
«Философия нефти».
Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается.
Это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов. Напротив меня Григорий Аркадьевич Волчек. Здравствуйте, Григорий Аркадьевич.
Добрый день.
Журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли. Ну и, конечно же, мой гуру во всем, что касается мира нефтяного образования. Вот смотрите, Григорий Аркадьевич, чуть важная штука. Мы с вами договаривались, что в день памяти жертв политических репрессий мы программу сделаем особую. О чем будет?
О жертвах политических репрессий. О людях, которые, к счастью, счастливо избежали топора большого террора и смогли внести огромный вклад в российскую нефтянку, не только в российскую нефтянку. Это, безусловно, люди глобального уровня, но, к сожалению, их заслуги длительное время, десятилетия замалчивались, и вот сейчас хочется воздать им долг памяти этим замечательным людям. Первый в этом списке Павел Иванович Преображенский, профессор, выдающийся российский и советский геолог. Мы о нем уже говорили. Он в 29-м году открыл Пермскую нефть и Волго-Уральскую нефтегазовую провинцию, а до этого в 25-м году открыл крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение калийных магниевых солей. То есть он фактически способствовал тому, что вот была создана в 20-е годы минерально-сырьевая база, так и хочется ее назвать, материально-сырьевая база, которую мы эксплуатируем до сих пор и будем эксплуатировать еще как минимум в течение 21-го, некоторые говорят, еще и 22 века.
Кстати, я напомню, что мы фамилию Преображенский уже называли,
конечно.
Говорили про выдающихся людей там Прикамской нефтянки.
Безусловно. Но хочется напомнить о том, что всего этого могло не быть, потому что 100 лет назад, в мае 20 года, Павел Преображенский, как бывший министр колчаковского правительства, был подсудимым на суде, который проходил в пригороде Омска в паровозном депо на Атамановском хуторе. И считается, историки считают, что это был первый в советской России публичный, политический, карательно-репрессивный, показательный процесс. Задача была людей, подсудимых, не просто осудить, но и развенчать, унизить, пригвоздить позором и на их примере показать, что белое движение в стране ликвидировано, оно бесперспективно. Короче говоря, сопротивление бесполезное, триумфальное шествие советской власти идет и, так сказать, закончится она триумфом, что, собственно говоря, и произошло чуть позже. Другое дело, что, как сказал один из историков, публицист, это был триумф равный трагедии. Так вот, Павел Преображенский в числе других министров колчаковского правительства счастливо избежал смертной казни на этом процессе. Дело потому, что за него вступились все ведущие интеллектуалы страны. Это просто поразительно. Одним из них был Максим Горький. Есть версия, что Максим Горький дошел непосредственно до Ленина и объяснил ему, как иногда говорят, да, на сленге, на пальцах, что такого выдающегося человека, как Павел Преображенский, расстреливать категорически нельзя, что он будет очень и очень полезен советской России, что, собственно говоря, и произошло впредь.
Тут еще, конечно, с годом Преображенскому очень повезло. Вы уж простите меня за цинизм. Случись этот процесс чуть-чуть попозже. Не вмешать Максима Горького, никого бы то ни было, боюсь, не помогло бы выдающемуся нефтянику.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
Второй человек из этого списка выживших при терроре Ипатьев Владимир Николаевич, а его младший брат Сергей Николаевич, собственник ровно того самого дома, где была в Екатеринбурге расстреляна в 18 году царская семья. А Ипатьев 67 года рождения, революции, фактически был главным российским химиком. Более того, во время Первой мировой войны у него было несколько позиций, в том числе позиция, ну, скажем так, в военном министерстве. Он был не только главным химиком страны, он был главным военным химиком. Он получил звание генерал-лейтенанта. Я думаю, что из всех российских химиков воинское звание у него было наивысшее. Конечно же, он был сконцентрирован на производстве взрывчатых веществ, но занимался и топливом. После революции и в ходе гражданской войны, вот даже эта чудовищная трагедия, которая произошла в доме его младшего брата, не оттолкнула Ипатьева от советской власти. Он продолжал работать по специальности и в определенной степени стал главным советским химиком. У него было несколько позиций, и если не говорить, допустим, непосредственно о химической промышленности, то химическую науку, оргсинтез, он двигал просто очень серьезно в 20-е годы. Все вот эта вот идиллия, вот эта симфония во взаимоотношениях Ипатьева с советской власти закончилась в 29-м году, который историки называют годом Великого Перелома. Тогда начался процесс, так называемый дело специалистов-вредителей или шахтинский процесс. То есть это новая мощная волна репрессий, направленных прежде всего на старорежимных инженеров и ученых. Тогда арестован один из любимых учеников Ипатьева, Евгений Шпитальский, член КОР, осужден на 10 лет как вредитель. Ипатьев понял, что следующим, скорее всего, придут за ним. Он не стал дожидаться, как говорится, перитонита, он не стал дожидаться обострения, он попросился на лечение за рубеж, за границу. Ну, на самом деле он уже был не молод, ему было далеко за 60, и, как ни странно, вместе с женой отпустили. Но вот это ровно то, что вы говорите, что это еще было до самых страшных времен. И он уехал в Германию, потом во Францию, потом перебрался в США. Там началась какая-то вообще-то феерия, потому что человек, которому уже 65 лет, у него начался какой-то новый суперпродуктивный период его работ. Возможно, это было связано с тем, что в Штатах и вообще во всем мире тогда шла бурная моторизация, производство автомобилей, двигатели внутреннего сгорания, потребность в качественном топливе, и Америка стремительно покрывалась сетью современных нефтеперерабатывающих заводов.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1941 году началась Великая Отечественная война. И начался Ленд-лиз. В конце 1941 года Америка вступила в войну с Японией и, в общем-то, стала полноценным участником этого процесса. И вот 1942 и последующие годы поставки топлива на Тихоокеанский фронт военных действий, где в основном воевала Америка, и на другие фронта, включая на наш Восточный фронт, где вела битву Красная армия. Так вот, одним из важнейших компонентов Ленд-лиза, одним из важнейших составляющих вот этого топливного сегмента войны и, соответственно, военных поставок, военного снабжения, был авиационный бензин. Именно бензин, а не керосин. Мы, конечно же, посвятим отдельную передачу теме «Нефть и война», но пока в отношении Ипатьева, отметим, был изобретателем технологии производства бензина с октановым числом 100. Это не высокооктановый бензин, это максимально октановый бензин. И вот ровно на этом бензине летали все американские боевые самолеты. В первую очередь, конечно же, истребители. А немецкие самолеты, как, впрочем, и японские, летали на бензине с октановым числом 87. Вроде бы разница не принципиальная. На самом деле эта разница принципиальна для ведения воздушных боев, особенно на высоте. В нашей стране этот бензин не производился и не мог быть произведен, потому что у нас не было ни технологий, ни оборудования. В нашу страну этот бензин поставлялся натурально из Америки по системе Ленд-лиза. После войны Ипатьев хотел вернуться в Советский Союз. Ему не дали такой возможности. Он умер в глубокой старости в Америке в 52-м году, в ноябре, отметив свое 85-летие, он скончался. На его могильной плите на кладбище Святого Владимира в городе Джексон, штат Нью-Джерси, написано: «Память о русском гении Владимире Николаевиче Ипатьеве, изобретателе высокооктанового бензина». То есть он и его потомки считали именно это изобретение, именно это открытие его главным деянием.
С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
«Философия нефти».
Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.